Дорогие братья и сестры, вы знаете, вот ну, бывает такое неудобное, немножко неприятное в жизни. Я почему-то думал, что Рождество уже кончилось. И вот представьте себе, ну, почти, наверное, до половины собрания только начал осознавать, что проповедь не о Рождестве у меня. Поэтому, ну, я думаю, вот среди такого настроя рождественского где-то придется нам найти вот место для размышлений немножко о другой теме. Для этого я прошу вас вспомнить вот такое интересное повествование, я думаю, хорошо знакомое для всех вас, повествование второй главы, второго послания к Фессалоникийцам. Ну, может быть, сама ссылка ни о чем вам не говорит, но если вы посмотрите хотя бы на вот оглавление вашей Библии, вы увидите, что очень знакомо повествование для многих-многих из нас. Вы знаете, именно к этой главе, ко второй главе второго послания к Фессалоникийцам очень часто обращаются, рассуждая о событиях последнего времени. Вот мы с вами сразу хочу предупредить, и мы не будем касаться эсхатологии или вот именно событий последнего времени, но мы с вами обратим внимание на то, что, вот, как мне кажется, очень часто после прочтения этой главы, после рассуждения о том, о чем говорит вот в этой главе апостол Павел, просто уходит или не остается нашего внимания, может быть, на самое главное. Самое главное, братья и сестры, вот, ну, это последние несколько стихов этой главы. Это молитва апостола Павла. И вот мое желание, братья и сестры, чтобы мы вместе сегодня с вами посмотрели молитву апостола Павла и немножко порассуждали об этой молитве. Может быть, как-то это поможет и нам, не то чтобы исправить, и как-то обогатить нашу с вами молитвенную практику. Позвольте немножко вот напомнить все-таки вот повествование этой второй главы, потому что а если не учитывать контекст повествования апостола Павла, то вот молитва, она не будет вот настолько насущной, она не покажется нам, вот, знаете, вот именно вот такой вот для христиан последнего времени, а может быть даже и для нас с вами. Итак, вторая глава второго послания к Фессалоникийцам, вот центром этой главы, или героем этой главы, если можно так сказать, является особый человек. Человек, вот, о котором Павел немножко открывает и говорит название этого человека, вот такое странное, страшное название. Он, Павел, называет его «человек греха» или «сын погибели». Вторая глава второго послания Фессалоникийцам говорит о пришествии, такое Павел слово использует, и о явлении человека греха, сына погибели. А знаете, вот мы как-то с вами говорили о значении слова «грех». Вот такое есть простое словарное значение слова «грех» – это промах. И вот учитывая значение этого слова, можно в жизни посмотреть, сколько у нас бывает промахов, и вот так вот думать о грехе. Но вот библейское значение слова «грех», братья и сестры, это восстание. Грех – это бунт против Бога. Грех – это когда человек не подчиняется Богу. И если думать об каком-то особенном человеке, которого Священное Писание Павел называет, что это будет не просто человек, а это будет человек греха. Значит, это будет такой человек, особый человек и особое время, время его пришествия, а когда неподчинение закону Бога достигнет самой высокой отметки. То есть, почему человек греха, почему сын погибели? Неподчинение Богу, восстание против Бога во время его пришествия достигнет самой высокой отметки. Вы знаете, вот отличительной особенностью вот этого человека будет именно неподчинение, бунт против Бога или восстание против Бога. А больше того, Павел говорит, что это будет все происходить на самом святом месте. Это все будет происходить в храме. Вот именно в храме, вот Павел говорит, что он сядет, он выдавать себя будет за Бога, то есть это будет вот такой вот человек. Еще Павел открывает нам, что этот человек, вот человек греха, сын погибели, он будет являться инструментом в руках сатаны. Это будет именно действительно вот как инструмент в руках дьявола. И вот он будет помогать его пришествию, и будет помогать его пришествию силою знамений и чудес. И вы знаете, вот что интересно, вот открывает апостол Павел, то есть немножко ближе вот для того, чтобы понять суть молитвы Павла. А Павел говорит не только о человеке греха, а Павел говорит о людях последнего времени. И действительно, вот повествование, оно немножко пугает, оно немножко настораживает. Но если говорить о человеке греха, о человеке, который восстает против Бога, Павел показывает реакцию людей, и он говорит, что его примут. Этого человека греха, его примут. И Павел говорит, что это будет время особого отступления. Его примут люди, о которых Павел говорит. То есть, с одной стороны, это были люди, которые не приняли любви спасения, любви истины для своего спасения. А вот человека греха они приняли. Вот давайте мы представим себя людьми, которые живут в это время. Во время, когда придет человек греха, сын погибели, а когда сатана будет помогать ему вот в его пришествии, а когда будут люди, они будут вот так вот отвечать вот на реакцию. А, конечно, братья и сестры, не хочется никого запутать вот этим вот вопросом, или даже не хочется обращать внимание на вот вопрос, вот когда придет Христос, до великой скорби, во время великой скорби или после великой скорби. Вот мне бы хотелось передать немножко другое. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами посмотрели на то, какими могут быть христиане последнего времени. И для этого вот хочется учитывать вот контекст, что время будет очень неприятное, время будет страшное. И вот Павел именно показывает не только человека греха, он показывает реакцию людей. То есть, другими словами, для нас с вами представлена не очень приятная картина последнего времени. Времени перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Интересно, вот так страшно немножко становится, но все-таки, если учитывать молитву апостола Павла, братья и сестры, вот как-то многое становится на свои места. А вы знаете, вот, конечно, очень хотелось бы, вот, прочитав или вот порассуждав вот о том, как Павел рассуждал о событиях последнего времени, о человеке греха, хотелось бы, чтобы мы с вами учились. А вот учились рассуждать о последнем времени так, как рассуждали апостолы. И вот тут большая-большая, наверное, вот, ну, то, чего не хватает иногда нам, рассуждение апостола Павла вот о последнем времени, о людях, которые примут Антихриста или человека греха, они почему-то заканчиваются молитвой. И мы с вами посмотрим, о чем молится апостол Павел. Знаете, это вот для моего сердца это стало, ну, просто очень дорого. А потому что мы осознаем себя христианами последнего времени. И как хочется, братья и сестры, чтобы мы действительно с вами остались библейскими христианами последнего времени, чтобы мы точно с вами знали, ну что же нам нужно вот в преддверии пришествия нашего Господа. Вот прошу вас именно вот настроиться к этому. Мы очень хотим с вами вот сегодня, изучив этот библейский текст, научиться рассуждать о последнем времени и увидеть, что же все-таки вот для нас с вами является самым важным в наших рассуждениях о последнем времени. Ну, давайте вот прочитаем библейский текст. Это будут последние два стиха второй главы. И мы даже с вами немножко нарушим вот такой вот обычный порядок. Мы прочитаем еще и три стиха третьей главы. То есть не будем обращать внимания на то, что прерывается рассуждение вот главою, а просто прочитаем вот эти вот две молитвы апостола Павла. Итак, 2 глава 16 стиха. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Братья и сестры, две молитвы апостола Павла. Одна молитва – это просьба, одна молитва – это именно молитва о читателях этого послания, это его молитва. И вот начало третьей главы, братья и сестры, это просьба Павла молиться о нем. То есть он, с одной стороны, в первую очередь молится о людях, которым писал послание, и он их просит помолиться или постоянно молиться о них. Но вот сначала давайте мы обратим внимание на то, что, может быть, очень часто звучит из наших с вами уст. Очень часто вот повторяем слова, которые здесь пишет апостол Павел. А давайте остановим наше с вами внимание на простом обращении в этой молитве. Обращение ко Христу и к Богу. Вы обратили внимание, братья и сестры, а как Павел называет Иисуса Христа? А в 16 стихе он говорит, что это Господь наш. Братья и сестры, сколько раз в нашей молитве мы повторяем это слово «Господь»? Наверное, много. Вот давайте немножко вот сегодня остановим внимание именно на этом. Для начала остановим внимание и на этом. Бога Павел называет Отцом. Это то, что вот часто произносится нами в наших молитвах. Господь и Отец. Итак, первое, да, братья и сестры, Господь, обращение Господь в Священном Писании, в книгах Нового Завета, особенно оно всегда относится к Иисусу Христу. То есть, если даже ничего не говорится имени Иисус Христос, а стоит слово «Господь», можно на 90% быть уверенным, что все-таки Писание имеет в виду Иисуса Христа. А здесь Павел говорит, что это Господь наш Иисус Христос, и это Бог наш. Значит, вот эти вот титулы, или вот это вот обращение ко Христу и к Богу, оно имеет прямое отношение к нам с вами. Итак, Господь. А значение этого слова, оно тоже немножко такое простое, а ничего такого сложного нет. А значение слова «Господь» подразумевает превосходство или преимущество. Господь – это значит тот, кто имеет превосходство или преимущество. А с самого начала это звание, оно помогало христианам правильно понимать Иисуса Христа. То есть, как мы не понимали Иисуса Христа? И вот это вот слово «Господь», оно очень помогало. То есть, смотрите, для них это не было просто личность, а личность, которая имеет превосходство. А больше того, читая Священное Писание, в обращении ко Христу звание «Господь» необходимо считать самым важным и самым часто употребляемым. Вот смотрите, как интересно получается. Выражение «Господь», когда мы говорим «Господь наш Иисус Христос», оно символизирует или отображает сущность отношений Иисуса Христа и нас с вами, христиан. Значит, христиане – это последователи, которые находятся в подчинении у того, кто имеет превосходство. Всякий раз, когда мы говорим «Господь наш Иисус Христос», мы говорим о том, что мы имеем особые отношения, которые для нас показывают, что пример Христа, что заповеди Христа – для нас с вами является беспрекословным основанием для жизни. Почему мы сегодня говорим «Господь наш Иисус Христос»? Этим мы показываем, что Его заповеди, а Его учение – это беспрекословное основание для нашей с вами жизни. А поэтому Павел говорит, что это Господь наш Иисус Христос. И вот такое вот простое, интересное обращение к Богу – это «Отец наш». Но вот вы знаете, вот как-то попытался подумать, о том, вот какое другое слово можно подобрать, вот близкое по значению, к значению вот слова «отец». И мне кажется, вот Писание подчеркивает, почему оно говорит «отец» или в каком смысле. А можно сделать такой вывод, братья и сестры, что в первую очередь, все-таки или самое важное, подчеркивается, самое лучшее слово, которое соответствует понятию «отец», это «забота». То есть почему Бог Отец или Бог, который заботится о человеке, забота о благе человека? То есть в первую очередь, Павел, вот как бы вот сама молитва, она вот как бы идет ко Христу. Сам же Господь наш, он просит Бога Отца о том, чтобы Господь Иисус Христос что-то сделал в нашей с вами жизни. То есть вот такая вот молитва. Интересная молитва, в которой для нас с вами напоминается о совместной деятельности Бога Отца и Господа Иисуса Христа в нашей жизни. То есть мы можем быть уверены в том, что и Господь наш Иисус Христос, и Бог Отец, они находятся вот в таком совместном труде над нашим с вами спасением. И сегодня вот они что-то делают еще для нас с вами в нашей жизни. И, конечно, вот прежде чем обратить внимание на нужды, вот давайте посмотрим, что еще Павел говорит нам о Боге Отце, о том, что Бог делает или сделал через Господа Иисуса Христа. Павел говорит, что Бог Отец наш, возлюбивший нас. Знаете, вот здесь тоже интересно, наверное, нужно посмотреть, о чем мы с вами должны думать, вот слыша слово «любовь Бога». Мы так часто тоже говорим это слово, другим кому-то говорим, что вот Бог любит тебя. А что же мы должны иметь в виду, когда говорим это слово? Если проследить вот в Священное Писание, где говорится о любви Бога, вы знаете, братья и сестры, наверное, большинство текстов все-таки любовь Бога связывают со смертью Христа. Большинство библейских текстов, где говорится о любви Бога, они связывают это, любовь Бога, со смертью Иисуса Христа. То есть мы с вами должны вот обдумать определенным образом, думая или говоря о любви Бога, мы должны иметь в виду смерть Иисуса Христа. То есть почему Павел говорит, что Бог – Отец, возлюбивший нас? Он как бы, вы знаете, напоминает и говорит «христиане последнего времени». А вы думаете, вот открывает истину, картину последнего времени, будет очень сложно. И Павел говорит «помните о смерти Христа за вас». Постоянно помните любовь Бога, а вот смерть Иисуса Христа за вас с вами, за нас с вами. А следующее, братья и сестры, действие Бога Отца через Господа Иисуса Христа, Это тот же 16 стих. Павел говорит, что он давший утешение вечное и надежду благую в благодати. Значит, смотрите, в этом тексте Священное Писание напоминает нам еще раз уже о двух ценностях, которые мы с вами имеем. Две ценности, которые имеем сегодня мы с вами, потому что Павел говорит, что Бог Отец уже их дал нам. Дал две ценности – утешение вечное и надежду благую в благодати. А Бог Отец, который заботится о благе для человека, уже позаботился о том, чтобы у христиан последнего времени были две ценности, за которые, я верю, нам нужно очень крепко держаться. Первая ценность – это утешение вечное. И вторая ценность – это надежда благая в благодати. Но вот слово «утешение» имеет следующее значение. Что значит «утешить»? Утешить – значит облегчить тревогу человека или поднять дух человека. Утешить – значит облегчить тревогу человека или поднять дух человека. И мы уже с вами отметили, что вот для того, чтобы правильно понять вот библейский текст, очень важно учитывать контекст всего повествования. Итак, смотрите, братья и сестры, 2 глава послания к Фессалоникийцам, 2 послания, повествование о человеке греха, который явится в преддверии пришествия Христа. Это время будет особо бунтом человечества против Бога. Знамения ложные, Павел говорит, чудеса ложные, люди верят этой лжи. Тяжелое время, неприятное время. И именно в контексте этого времени Павел пишет о том, что у нас есть утешение вечное. То есть, где находится это утешение? А скорее всего, это утешение находится в повествовании, которое оставляет апостол Павел во 2 главе. Нам открыта истина вот в этой 2 главе. Мы с вами можем прочитать 2 главу послания к Фессалоникийцам. Мы можем проверить себя, на какой стороне мы с вами находимся. И после проверки, Павел говорит, мы можем с вами иметь силу. То есть, другими словами, обращаясь к христианам последнего времени, Павел говорит, ожидая вечности, будьте спокойны, потому что вы с Богом. Ожидая вечности, будьте спокойны, потому что вы с Богом. Павел говорит вот в этой главе, что переживать в действительности, вот именно переживать в неправильном понимании этого слова, нужно тем, кто любит неправду, а кто верит лжи. А у нас, Павел говорит, есть утешение вечное. А следующее Павел говорит, надежда благая в благодати. Вы знаете, вот в вопросе использования слова «надежда» вот в Евангелии можно сделать такое интересное наблюдение. Допустим, если читать четыре Евангелия, которые повествуют о жизни Иисуса Христа, то слово «надежда» мы с вами почти не найдем. То есть почти ничего не говорится о надежде в четырех Евангелиях. А есть некоторые тексты, вот, ну, допустим, такие тексты, что на имя Христа будут уповать народы, цитата из Ветхого Завета. Слово «надежда», вы знаете, вот свое особое значение приобрело немножко в другое время. Оно приобрело уже после того, как Христос ушел с этой земли, образовалась церковь, и слово «надежда» вот начало использоваться тогда, когда пошли к язычникам. Когда апостолы пошли к язычникам, и вот здесь они начали говорить о надежде. Вы помните вот два библейских текста, где апостол Павел немножко открывает состояние язычников, и оба библейских текста подчеркивают и говорят, что это люди, которые не имеют надежды. То есть вот пришел Павел к язычникам, и он увидел, он был сам из израильского народа, и потом возрожденным христианином стал. И все-таки он говорит, что вот помните, что вы были без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования и не имели надежды. Язычники не имели надежды. То есть вот это вот слово, оно понадобилось тогда, когда апостолы увидели жизнь язычников, что действительно надежды нет. То есть взгляд в будущее неопределенный. Ничего доброго от будущего не ожидается. А христианская надежда, братья и сестры, она всегда вот готовит нас к будущему. Она готовит нас к будущему, которое принесет мне благо. То есть надежда – это ожидание будущего, которое я ожидаю доброго в будущем. Я не ожидаю чего-то злого или неприятного для меня. То есть действительно будущее будет осуществляться определенным порядком. Надежда говорит о том, что зло будет наказано, а добро вознаграждено. Это вот надежда наша с вами в Священном Писании. Знаете, братья и сестры, вот в значении слова «надежда» сокрыта еще одна очень важная идея. Вот как вы думаете, братья и сестры, кому больше всего нужно говорить о надежде или напоминать о надежде? Не кажется вот ли вам, братья и сестры, что очень часто мы говорим о надежде тем, которые устали, Вот что-то случилось в жизни, мы говорим, ну надо надеяться, но есть какая-то надежда. А, скорее всего, братья и сестры, это была причина, почему писал апостол Павел это слово. А слово «надежда», братья и сестры, она обращена к христианам, которые терпят трудности. И Павел говорит, что само понятие «надежда», она подразумевает, что вы проходите трудности. То есть само понятие, если есть надежда, она говорит, само понятие надежды говорит о том, что трудности в жизни будут. И очень часто вот есть такая вот опасность под действием трудностей потерять надежду. И вот Павел напоминает, что вот христиане последнего времени, да, вот читаем Священное Писание, о пришествии человека греха, отступление людей от Бога. А Павел говорит, помните о двух ценностях, которые мы с вами сегодня имеем. А мы имеем утешение вечное и надежду благую в благодати. И вот на этом, ну, как бы могут остановиться наши рассуждения о Боге, о Отце, и теперь мы можем перейти вот к той нужде, которую высказывает апостол Павел о христианах последнего времени. А вот еще интересный вопрос, братья и сестры. А вот представьте себе вот рассуждение апостола Павла, да, он говорит, что есть Господь наш Иисус Христос, он говорит, есть Бог Отец наш, а тот, который возлюбил нас и уже дал нам две ценности – Вот подумать о величии Бога и вот такой вопрос себе задать. Если Бог такой, то с какими нуждами вот приходить к такому Богу? С какими нуждами мы можем приходить к такому Богу, который возлюбил нас? С какими нуждами можем обратиться к Богу, который дал нам утешение вечной надежды в благую в благодати? Какую нужду сказать тебе, Господи? Я думаю, это очень интересный вопрос. О чем сегодня просят Бога христиане третьего тысячелетия? О чем сегодня взывают к Богу? О чем сегодня они плачут и молятся? Чего они выпрашивают сегодня у Бога, христиане, третьего тысячелетия? Братья и сестры, давайте посмотрим на пример апостолов. Конечно, не хочется ограничивать нашу молитвенную жизнь. И действительно, наши с вами нужды, они могут касаться всех сфер нашей жизни. Богу можно и нужно открывать все, что происходит в нашей жизни. Но почему-то мы упускаем вот эти вот великие ценности, о которых говорит нам Священное Писание. Давайте, братья и сестры, обратим внимание на молитву апостола. Может быть, и наша с вами молитвенная жизнь, особенно нужды наши молитвенные нужды христиан третьего тысячелетия, может быть, они как-то обогатятся и подымутся выше простого земного того, чего мы просим у Господа. И 17 стих – это вот просьба апостола Павла. Вот этот вот Бог, который возлюбил нас, который уже дал нам две ценности, Павел молится и говорит, «Да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове». И дели благом. Давайте вот помнить, братья и сестры, что все-таки у нас уже есть две ценности, очень важные ценности. У нас уже есть утешение от Бога, и у нас уже есть надежда благая в благодати. А вот 17 стих – это вот такая вот молитва. Павел себя исключает из этой молитвы. Выше немножко он говорит, что нам дал утешение и надежду. А 17 стих – это молитва о читателях. Что-то произошло в их жизни. И Павел обращается к Богу, говорит, «Господи, а чтобы дал Бог утешение в сердце и дал утверждение в слове и в деле благом». Опять нам поможет контекст второй главы повествования вот этого послания. Начинается она, интересно, я думаю, вы тоже помните, братья и сестры, начинается она с того, что Павел рассказывает, каким-то образом в церковь города Фессалоники попало послание, псевдопослание Павла. Попало письмо, как будто бы его написал апостол Павел. И в этом письме была ложная информация о том, обман, что день Господень уже пришел. И вот смотрите, что произошло. Вот второй стих Павел говорит, второй главы. «Не спешить колебаться умом и смущаться от духа и от слова, от послания, как бы нами посланного». Оказывается, пришло послание о последнем времени, о событиях последнего времени, верующие его прочитали, их обманули, что написал его Павел, и умы поколебались. Смущение пришло к людям, а смущение пришло от этого псевдопослания. Верующие потеряли способность правильно думать, потому что получили ложное послание, обманули, ввели в заблуждение, перестали правильно думать под воздействием этого письма. А, братья и сестры, у вас бывает такое, вот когда-то что-то случается, ну просто не знаешь, что делать. И не знаешь, за что хвататься. А скорее всего, то, что было в этой церкви, происходило с этими людьми. А, братья и сестры, для нас это большой-большой сигнал. Время не поменялось. Братья и сестры, сегодня христианам третьего тысячелетия очень нравится рассуждать о событиях последнего времени. Христианам третьего тысячелетия очень нравится спорить о событиях последнего времени. А братья и сестры, не приводят ли наши споры именно к такому состоянию? Ум начинает смущаться, а не знаешь, за что хвататься, и теряешь способность правильно думать. А братья и сестры, время не поменялось. И посмотрите, апостол Павел, он как бы корректирует мышление верующих, и все-таки его рассуждения, они приходят вот к самому правильному тому, что должно быть в нашей жизни. Оказывается, братья и сестры, вот его молитва, она говорит нам о том, что нашей первой нуждой, нашим первым рассуждением в событиях последнего времени должно быть наше состояние перед Богом. Это то, о чем мы должны думать, и то, в чем у нас не будет споров. Мы будем спорить о событиях каких-то, а кто-то говорит одно, кто-то говорит другое, кто-то скажет третье. Но споров не будет в том, каким должно быть состояние христиан третьего тысячелетия. Именно этим заканчивается рассуждение Павла, его молитва. Да утвердит, да утешит ваши сердца и да утвердит вас в всяком слове и деле благом. Вот мы с вами отметили вот действие утешения, братья и сестры. Это человек, который бодрый, человек, который знает, как идти. И вы знаете, вот утешить сердце. Именно, знаете, вот это люди, у которых есть утешение. Еще вот такой вот сигнал. Вы знаете, Павел пишет к людям или молится об утешении людей, которые уже имеют утешение вечное. Значит, вполне возможно, под воздействием каких-то трудностей, даже тем, которые имеют утешение вечное, что-то происходит в нашей жизни. И еще раз нужно помолиться, еще раз нужно напомнить и помолиться Богу о том, чтобы утешение, оно попало и в сердце наше с вами. То есть вот самую глубину нашего с вами состояния. Поднять дух человека, облегчить тревогу, вот то, что, вот о чем молится вот апостол Павел. А вы знаете, вот есть очень похожий стих в первом послании этого послания, в первом послании к этой церкви города Фессалоники. Вот тогда апостол Павел даже послал Тимофея в церковь Фессалоники, чтобы он утешил и утвердил. То есть вот бывает такое в жизни, трудности какие-то, переживания избивают нас с правильного пути. Вот еще раз нужна эта молитва, еще раз нужно это напоминание. Вот интересное значение слова «утвердить», об этом тоже молится апостол Павел, чтобы Бог не только утешил сердца, но чтобы также и утвердить. Утвердить, если просто сказать немножко по-другому, братья и сестры, значит сделать целеустремленным. Утвердить, значит сделать целеустремленным. Утвердить, значит сделать сильным человеком. То есть есть стремление к цели. И утвержденный человек, он не оставит стремление, несмотря на трудности. И это совсем непростая задача. Вот перед лицом трудности человека сделать его внутренне твердым. Вот об этом молится апостол Павел. А скорее всего, братья и сестры, это то, что нужно будет христианам последнего времени. Нужно будет утешение вечное в сердце. И нужна будет твердость от Господа. А чтобы, знаете, была вот такая вот целеустремленность. А чтобы трудности не сбили нас с вами с нашей цели, к которой мы стремимся. И вот так вот заканчивается 17 стих. «Да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». А слово и дело благое, скорее всего, имеется наш с вами образ жизни. Значит, братья и сестры, утешение в сердце и твердость, которая приходит к нам от Господа, должны быть заметны. Их нужно видеть, люди будут их видеть. И видеть будут их в том, как мы говорим и в том, что мы с вами делаем. Вот об этом молится апостол Павел. Еще раз подчеркиваю, братья и сестры, что самым важным для нас с вами в рассуждениях о последнем времени является рассуждение о том, какими мы должны быть. А не о событиях, не о каких-то датах, а что-то спорное. А мы должны с вами рассуждать, молиться о том, чтобы у нас было правильное состояние. Именно об этом молится апостол Павел, чтобы слова и дела христиан последнего времени в первую очередь были благими. Значит, самое тяжелое время, когда будет бунт против Бога, когда придет человек греха, и вот все это будет нагнетаться, христиане должны будут говорить правильные слова, и христиане должны будут делать правильные дела. Вот именно об этом молится апостол Павел. Давайте вот мы с вами возьмем также эту нужду для себя. Еще хотелось бы сказать, братья и сестры, наши слова, наши дела, они должны показать всем людям, что есть у нас надежда, что есть у нас утешение вечное, а что мы стремимся к цели, и что трудности, они не сломят наше вот этого стремления. Это вот молитва Павла о нашем с вами состоянии. Я прошу, вот, может быть, вместе вот сегодня будем с вами молиться. Давайте мы помолимся именно об этом, о нашем состоянии, чтобы слова у нас были благие, чтобы дела у нас были благие, чтобы образ жизни христиан, он показывал, что есть утешение в сердце, есть вот эта вот бодрость, сила от Господа, и есть целеустремленность. И вот следующая часть молитвы, братья и сестры, это уже, ну, просьба Павла, вот такая интересная, вот как-то сильно накоснулась вот моего сердца. Вот давайте еще раз прочитаем эти несколько стихов начала 3 главы. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, чтобы нам избавиться от беспорядочных, лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Это вообще очень интересно, посмотрите, вот в конец 2 главы апостол Павел молится о читателях его послания. Это была его молитва, да, чтобы Господь утвердил, чтобы Господь утешил. А теперь он просит о том, чтобы произошло обратное. «Мы молимся о вас». И Павел говорит, а теперь вы тоже молитесь о нас. Очень интересно его рассуждение, братья и сестры, почему Павел молился о верующих? Потому что были трудности в жизни. И нужно было им сказать об утешении от Господа, о твердости, о стремлении. Нужно было им сказать именно об этом. А когда Павел открывает свое состояние, он точно так же говорит о трудностях. У вас есть трудности, мы молимся о вас. А Павел говорит, и о нас вы молитесь, потому что у нас тоже есть трудности в жизни. Люди есть, которых он называет беспорядочным и лукавым. Вы знаете, это очень интересно, братья и сестры. И вот читая и первое послание, и второе послание Фессалоникийцам, можно заметить, как вот такими его действиями, может, такой простой просьбой, я молюсь за вас, вы молитесь за нас. Вот показывая, что есть трудности, Павел с другой стороны показывает и говорит христианам, читателям этого послания, а ведь мы с вами члены одного тела Господа. Мы с вами члены единого тела Христа, которое в то время вот такое переживало трудности. Павел говорит, мы едины в том, что трудности переносим. Я думаю, как приятно было читать это послание и осознавать, и Павлу было приятно писать вот эти вот слова, осознавать и понимать, что, может быть, разные там концы этой Римской империи, а у каждого своя жизнь. А все-таки Павел подчеркивает этими словами и говорит, мы христиане, члены одного тела нашего Господа. А давайте будем помнить также вот об этом. Вообще интересный вопрос, братья и сестры, откуда Павел взял, что нужно молиться о нем? Было ли его простое желание, вот приходя эти трудности, вот высказать эту нужду, вот эту вот просьбу от труженика Господнего, на Ниве Господнем, о котором так тяжело бывало от людей беспорядочных и лукавых? Почему Павел высказал эту просьбу? Молитесь за нас. А можно сказать, действительно, трудности побуждали к этому. А можно увидеть другое, братья и сестры. А Павел сильно любил своего Господа. И знаете, вот для него жизнь она была христоцентрична. То есть во всем, и во всем был Иисус Христос. А не кажется вам, братья и сестры, что Павел очень хорошо слышал слова Господа, когда он сказал своим ученикам, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву свою. Не кажется ли вам, братья и сестры, что Павел очень хорошо понимал цену вот этим вот словам? Это Христос сказал, чтобы все молили господина жатвы. И знаете, вот когда читаешь книгу «Деяния апостолов», столько много раз вот Лука говорит, что слово Господне росло и распространялось. И вот здесь вот эта вот молитва апостола Павла, он прекрасно понимал, он прекрасно знал, что служение благовестия, а служение вот этих вот тружеников Господних на Ниве Господне, оно должно сопровождаться молитвами. Не уставал просить верующих во многих посланиях, молитесь о нас, чтобы дверь Господь открыл. Молитесь, чтобы была сила для слова. Молитесь, молитесь, молитесь. Почему, братья и сестры, Господь так сказал, молите господина жатвы. И вот такая вот интересная нужда, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось. Вот такое интересное слово распространялось на языке оригинала. Павел использует такое простое слово, чтобы слово Господне бежало. Он говорит о том, чтобы слово Господне совершало бег. Или вот образно говоря, он просит о том, чтобы быстро и во многих местах стало известным. Павел молится о том, чтобы слово Господне быстро и во многих местах оно стало известным. То есть он просит о том, чтобы не было препятствий этому слову, чтобы слово Господне распространялось. А слово Господне прославлялось. А скорее всего имеется в виду, вот знаете, вот воздействие Слова Господнего на мнение людей. А мне кажется, сегодня это очень насущная нужда для нас с вами. Чтобы Слово Господне, оно влияло, надеюсь, на мнение людей. Вот, допустим, в книге «Деяний апостолов» есть такой текст. «Язычники, слыша благовестие, о том, что вот благовестие пришло и к ним, радовались и прославляли Слово Господне». А сегодня мы живем в такой обстановке, наша культура, общество вокруг нас происходит обратное. Братья и сестры, Слово Господне высмеивается, оно сегодня искажается, оно сегодня изменяется. Вот это вот нужда сегодня для нас с вами, чтобы Слово Господне, оно еще и прославлялось, чтобы мнение людей по отношению к этому Слову менялось. И вот такие несколько слов, заканчивается первый стих. «Чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». Это очень интересно, братья и сестры. Вот можно подумать о том, кого Павел просит молиться, о том, чтобы Слово Господне бежало, и чтобы мнение людей менялось по отношению к этому Слову. Он просит молиться тех христиан, у которых лично был такой опыт. Павел знал, что их оно коснулось, до них оно дошло, и они прославляли это Слово Господне. И вот теперь, братья и сестры, вот тем, которые имеют личный опыт того, что сделалось Слово Господне с их сердцем, Павел говорит, молитесь о других. Братья и сестры, не кажется ли вам, что это сегодня сигнал для нас с вами? Знаете, вот у нас в жизни бывают трудности, и Господь дает нам какие-то победы. Давайте помнить, братья и сестры, что нужно молиться о тех, кто проходит эти трудности. Мы приобретаем свой опыт жизни, а может быть, в семье непорядки, а может быть, вот какие-то победы дает Господь с детьми, или как-то вот что-то бывает в нашей жизни, и мы понимаем, что это победа от Господа. Давайте помнить, братья и сестры, что нужно молиться о тех, у кого этого нет, кто проходит эти трудности. И Павел с этой нуждой знал, к кому обратиться. Они правильно смогут помолиться, они оценят эту нужду, они поймут эту нужду и Господу выскажут ее от всего своего сердца, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Братья и сестры, вот хотелось бы, заканчивая, чтобы немножко вот так вот обзор сделать того, о чем мы все-таки с вами рассуждали, молитва апостола Павла, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, и вот его нужда, его просьба о том, чтобы людей не было, чтобы избавиться. Такое интересное слово, может быть, ну, как-то не похоже на Павла, да, чтобы он говорил слово о некоторых людях, вот избавиться от кого-то. Но здесь он молится именно об этом. Его просьба именно о том, чтобы не было таких людей. Беспорядочные, лукавые люди, люди, чье поведение вызывающее, люди, через чье поведение очень много трудностей. Братья и сестры, в книге Псалмов Давид не один раз высказывает точно такую просьбу к Богу. «Избавь меня от гонителей моих». Это очень трудно было для апостола Павла проходить все это время. И вот его нужда, его именно, она была в том. А помните, братья и сестры, даже сам наш Господь, Он не вверял Себя людям, не доверял людям, даже тем, которые уверовали в Него. Вот так пишет нам апостол Иоанн. То есть самая большая опасность для апостола Павла представляли люди. И именно вот о том, что Бог удалил вот таких людей, Павел молился. Это были люди, которые исполнялись зависти. Это были люди, которые сопротивлялись тому, что говорил Павел. Это были люди, которые подстрекали каких-то женщин набожных. Это были люди, которые воздвигали гонения на Павла и Варнаву, на других апостолов. Павел молится, чтобы нам избавиться от таких людей. Вообще, нам, скорее всего, должно быть нормальным ожидать противодействия, даже в служении. Но не всегда двери открыты, братья и сестры, но очень часто сопротивление или трудности в жизни, они делают человека слабым. Очень часто сопротивление и трудности делают человека слабым. Вот Павел молится именно об этом, чтобы Господь помог в этом. Вот как итог, братья и сестры, перед нашей с вами молитвой, давайте отметим следующее. Чему мы можем с вами сегодня научиться из прочитанного отрывка, каким должно быть отношение вот к нашей молитве? Во-первых, мы с вами, братья и сестры, можем для себя представить картину последнего времени, каким оно будет. Для христиан оно будет сложным, и оно будет трудным. Но все же, братья и сестры, последнее время особенно тем, что нам нужно будет говорить благое, и нам нужно будет делать благое. Мы должны это будем делать до самого конца, несмотря на то, каким будет время. То есть это наша с вами задача, это цель, которую ставит перед нами Господь. Наш образ жизни в последнее время, он должен подчеркивать, открывать всем людям и говорить, что у нас есть утешение. ожидая вечности, ожидая будущего, нам не страшно, а потому что мы на стороне Бога. А у нас с вами должна быть твердость, целеустремленность. Мы должны идти через эти трудности. То есть вот об этом мы с вами вот сейчас вместе и помолимся. И следующее, братья и сестры, рассуждая о последнем времени, братья и сестры, очень важно не забывать еще очень важную идею Священного Писания. Слово Господне или проповедь Евангелия. Библия подчеркивает и говорит, что благовестие будет происходить до самого последнего момента. Это очень важно понимать, братья и сестры, что благовестие, оно будет продолжаться до самого последнего момента пришествия Христа. Павел говорит, помните об этом. А христиане, последнего времени вам будет тяжело. Пожалуйста, подумайте о тружениках на Ниве Господней. И Павел говорит, молитесь за нас. Потому что Слово Господне будет проповедоваться. Нужны наши с вами молитвы. Молитвы друг о друге. А знаете, есть люди, миссионеры, очень известные. Хорошо, что вот братья несут служение. А братья и сестры, сколько таких, которых мы не знаем? А сколько таких, может быть, в деревнях, там, в странах разных, в Африке, в азиатских странах? Сколько таких братьев и сестер, которые дома на коленях стоят и молятся о том, чтобы Господь чем-то благословил? Давайте мы сегодня услышим и постоянно будем слышать эту нужду. Христиане последнего времени, не забывайте молиться о тружениках Господних. Не забывайте молиться о том, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось. То есть слово, служение благовестия, служение распространения Слова Господнего будет продолжаться до самого конца. Да благословит нас с вами в этом Господь. Вот приглашаю вас к молитве. Давайте мы в молитвах наших учтем именно эти нужды. Аминь.